Я не понимаю, почему нет нормального открытого протокола беспроводного, который бы нормальный звук передавал. Все, которые есть, все проприетарные. Почему Bluetooth такой всратый, я не понимаю.
Это же кошмар.
Ну, видишь, они требуют все проприетарные стандарты, они требуют специального дополнительного оборудования. И это всегда какой-то USB-свисток. Ну, то есть это нифига не маленькая какая-то приблуда всегда. Или там целая, есть беспроводные наушники, хай-файные, у них там целая станция такая, в которую их надо ставить еще дополнительно. Ну, короче, это все очень. Хотя мы так жалуемся, вспоминается стендап Карлина, что типа, о, я летел долго. Да чувак, ты только что на самолете летел в кресле с одного материка на другой. Да что ты вообще жалуешься? А мы здесь звук получаем и передаем.
Беспроводно.
Без провода. Вообще просто. Сама фантастика, что мы умеем делать слепки с реальности в виде записи этого звука и его трансляция. Чего уж говорить про беспроводную еще добавку передачи.
В средние века мы могли бы просто подкаст рассказывания вещей, которые, типа, случились в будущем.
А я вот всегда думаю, ну, не всегда, но я задумываюсь вообще, а что было бы, ну, допустим, вот путешествие во времени. И вот человек с современными вещами попадает туда. Я не беру во внимание ту штуку, что они все сядут и превратятся в бесполезные безделушки, в основном, кроме некоторых. Но просто сам факт, вот человек, который этого никогда в жизни не видел, вот вообще никогда, он ничего похожего не видел, даже отдаленно похожего. Это просто какая-то инопланетная цивилизация прилетела. Вот он когда такое увидит, какая у него будет реакция?
Нарисует иконы и будут иконы.
Вот, это первая мысль, да, что, значит, будет боготворить. Вторая мысль, что сожжет тебя нахер на костре, потому что ты вообще чернокнижник непонятный. Но я думаю, что все сильно сложнее, потому что я вот недавно узнал. Это в тему подкаста о фотографии прекрасно, кстати говоря, относится. История такая. Вот фотографы часто не любят текст к фотографиям. Ну, потому что, типа, фотография самодостаточна, бла-бла-бла. Но оказывается, для того, чтобы человек в принципе мог считать фотографию, он как минимум должен знать, как читать и писать.
Чтобы считать фотографию без текста, надо уметь читать и писать.
Нет, вообще, чтобы в принципе понять, что изображено на фотографии.
А.
Был момент, когда в племени бушменов показывали женщине фотографию ее же собственного ребенка. И она его не узнала, потому что она не воспринимает вообще изображение фотографическое. Потому что фотографическое изображение – это ведь не реальность. Ну, то есть, условно говоря, изображение ребенка на фотографии – это не тот же самый ребенок. Это некий знак, который ребенка как бы изображает. И вот чтобы мозг умел интерпретировать знаки и складывать их в смысловые какие-то сочетания, у тебя должна быть письменность. А у бушменов нет письменности. Они не умеют читать и писать вообще. И не понимая это, для нее это просто бумажка с какими-то кляксами. Это все, что она понимает. Ну, то есть мозг не складывает это вместе в образ ребенка. И это, конечно, абсолютно потрясающая штука. То есть умение читать и писать, соответственно, линейное повествование, а это очень важно, кстати говоря, потому что в книгах линейное повествование. И это определенный способ восприятия реальности. И вот просто что такое слово? Вот, например, есть известный художественный проект там каких-то, я не помню, 40-х годов, «Три стула» называется. Короче, стоит стул у стены, рядом с ним висит фотография стула этого же самого в этом же самом месте, а справа написано, значит, слово «стул» и что оно обозначает. И это вот как бы три разных стула на самом деле. Это физический объект «стул», это его фотографическая копия в виде знака фотографического и словесное описание. И вот мы, когда книжки читаем, мы видим слово «стул», но мы сразу себе представляем некий стул.
Ну, кстати, это интересно.
Хотя мы видим, на самом деле, несколько символов «С», которые мы называем как «С», «Т», «У», «Л». Четыре. А в голове образное мышление работает. Вот для фотографии та же самая система работает, оказывается.
Я увидел кусочек какого-то интервью одного из разработчиков ChatGPT. Он разговаривал с CEO NVIDIA. И он говорил о принципе нейронной сети, о том, что когда алгоритм становится настолько мощным по угадыванию следующего слова, то есть вся идея, если упростить ее до максимально простой, он угадывает следующее слово, которое должно следовать за следующим словом, за следующим словом, и выстраивает нашу речь, анализируя статистически, что в каких последовательностях идет. Интеллект зарождается в обратную сторону. Грубо говоря, у нас письменность – это результат интеллекта. Мы считаем, вот мы осознались, мы думаем, теперь нам нужно передавать эту информацию. А нейронная сеть, обучаясь тому, как мы передаем информацию, вдруг осознается, понимает, кто такие люди, как они живут и прочее, угадывая слова. И интеллект заражает, ну, как в обратном направлении, да, из письма.
Но получается, что он из образного мышления формирует то, которое у него есть сейчас. Какое бы оно ни было. Это самое прикольное вот во всей этой теме, но как раз касается и моего проекта, который я делал, да, и так далее. Но меня это больше всего тема забавляет. Точнее, не забавляет, а интересует.
И у меня, получается, была идея о том, что когда мы говорим друг другу что-то, у нас моментально строится образ. А это я почувствовал, когда я начал говорить вокруг себя, ну, людям, бессмысленное существование. Когда говоришь это слово, практически у всех людей такой небольшой кринж-фейс появляется, знаешь, такой, на секунду. Бессмысленное существование. Это два слова, которых в основном человек боится, как это бессмысленное существование. То есть это какое-то ужасное утверждение. Да? Сразу появляется какое-то желание бороться с этим. Или чего он сказал?
Ну это как? Это экзистенциальный вопрос.
Да. А у нейронной сети это было бы бессмысленно. А что после, какого слова можно поставить следующим? Существование. Я подумал, как бы, я, наверное, больше смотрю на словосочетание «бессмысленное существование», как на что-то без окраса. А люди такие сразу же прыгают в какой-то бой, в какое-то, знаешь, какое-то состояние, уже готовое к чему-то, уже преднастроенное. Знаешь, такие pre-configuration. Ты говоришь, и человек преднастроен вести какой-то тип диалога.
Интересно, это естественная защитная реакция, которая связана с тем, что мы, ну, выживать должны, да, и в какие бы условия ни попадали, ну, вообще запрограммировано выживать. И это одно из таких условий, ну, которое говорит, а вообще существовать как бы, ну, можно и не существовать. Но, по большому счету, разницы никакой нет. Или же это воспитанная культурная история, потому что мы все обучены вот этим романтическим нарративом, когда герой добивается девушки, проходит там через испытания, страдания, предательство или сам предает, или еще что-то, например, если мы говорим про любовь. Да вот даже недавно в этом армрестлинговом матче, который я тебе говорил, значит, канадец ведет себя вызывающе, трэш-ток и все такое, а значит, Цыпленков говорит о том, что добро побеждает, а он как бы себя ассоциирует с неким, значит, добром, потому что он ведет себя достойно, подобающе и не скатывается, как он считает, до вот каких-то низменных обзывательств и всего остального. Да? Он уважительно относится. Ну, в результате вот Цыпленков-то проиграл все равно. И вот что в этот момент происходит с его вот этим романтическим нарративом? Он так-то, если задуматься, универсальный на самом деле, более-менее.
Это называется справедливый мир. Вера в справедливый мир. В этом мире ты расставляешь знаки. Я вот добро, потому что я там делаю то-то, то-то. Этот зло, потому что он делает то-то, то-то. А в справедливом мире я побеждаю. Но это все когнитивные ошибки и заблуждения.
Но это воспитано буквально Голливудом.
Да, это воспитано Голливудом. Вообще всей нашей поп-культурой вера в справедливый мир очень сильно загружается. Но просто потому, что людям, похоже, было очень сложно осознаться в мире, который не то что несправедливый, а но у него нету никакого конкретного окраса. Это такой скучный мир, не знаю, как его описать. У него нету никаких конкретных каких-то преднастроек. Ну, такой, какой мы его сделаем. Какой он в итоге случится. Какой он произойдет во времени, в временной шкале.
Самое интересное, что даже после поражения все равно продолжается вера в то, что...
Справедливый мир устоял.
Не-не-не, что он устоит. Это просто препятствие на пути к возвращению героя. Герой еще потренируется, переосмыслит свой подход и так далее, и все-таки победит. Понимаешь, да? И эти нарративы, они же, ну, в каком-то смысле, наверное, они в том числе и соревновательным спортом движут. Потому что, как, ну, со стороны зрителя ты все это воспринимаешь как такая разворачивающаяся в реальном времени, не запланированная никем драма, которая должна вот, значит, сейчас вот серия закончилась, он проиграл, но будет следующее.
Проблема целевого существования заключается для меня в том, что, ну, или вообще вот эта вот идея цели, цели в жизни, цели чего-то, цельного существования. Да причем, когда говоришь о противоположном, это цельное существование или с целью, ну, ничего такого, в принципе, нет никакого какого-то преднастройки. Она, ну, блин, сказал, чего это такое? Идея заключается в том, что если бы прилетели инопланетяне, и мне нужно было им объяснить вот это вот существование с целью, вот чем вы тут занимаетесь? Я бы, наверное, сказал, мы просто выбираем, каждый выбираем, как мы ждем своей смерти. И это очень грустное и мрачное описание, кажется.
Но можно и другое сказать.
Конечно.
Что мы пытаемся понять, откуда вообще все произошло.
Ну вот прям все. Вот это просто кто-то выбрал так ждать своей смерти.
Глобальное, скажем так, человечество, да? То есть там все самые наши...
Глубинное человечество.
Мы имеем технические наработки, они все исходят, не исходят к нам, ну не все, но большая их часть происходит из топовых различных космических историй, а они как бы заняты вот этим как бы вопросом, но они разными вопросами заняты, например, найти инопланетную жизнь. Но это вообще очень сложная история, потому что очень большие расстояния же, пока там свет долетит, пока там информация получится, пока они там узнают, что мы тут есть, пока они сюда долетят, тут нас уже и нет, и планета вся истлела.
Смотри, какие там интересные были букашки.
Да-да-да.
Так вот, и заканчивая эту идею про бесцельное существование, если попытаться как-то описать вот эту вот цель, наложить на вот эту идею про то, что мы ждем смерти, самая странная проблема человека, который существует с целью, это когда его цель не сочетается с его смертью. То есть, когда ты ставишь какую-то цель или чего-то добился вдруг и не умер, появляется странное существование. То есть, ты ставишь какие-то другие цели, они оказываются меньше, чем твоя предыдущая цель, которую ты достиг. Это обесценивает ту цель, которую ты достиг, когда ты делаешь позже в жизни. И в итоге цельное существование или существование с целью настолько сложное именно потому, что в идеале цель должна быть поставлена, а после этого ты должен исчезнуть. Ты должен добиться исчезнуть. Поэтому, наверное, вот этот весь героизм, связанный с войной, очень хорошо работает, потому что там сочетание смерти и цели очень близко. И в целом, даже те люди, которые герои и не умерли на войне, так смотришь, и дальше начинают существовать, их ждет очень странный кризис жизни, в котором им очень сложно, учитывая размеры цели, которых они добились, дальше себя интегрировать в социум. Как бы у социум попутно обучают, естественно, как это относиться к этому геройству, о том, что это все время надо почитать, уважать или как-то это возносить. Однако история моей жизни показывает, что у социума с этим плохо.
Боюсь, что очень сложно обеим сторонам в этом случае друг друга понять, потому что представить, через что проходили люди на войне, очень сложно. Ну, нереально на самом деле.
Нереально, всех пытаются заставить.
Поиграть в Call of Duty никак не формирует это ощущение. А ему очень сложно вернуться к восприятию обычной жизни, потому что, ну, это же все какая-то несерьезная вообще история. В сравнении, опять же. Там такие ставки высокие. Ну, это конфликт. Это прямо вообще масштаб-масштаб.
По поводу ставок, хорошее, наверное, сравнение. Как будто ты играл в покер там со ставками 10 миллионов долларов, а теперь ты в подворотне в дурака играешь.
Ну да.
И такой...
Чего? Чего делать?
Чего делать?
Ну, это, опять же, да, это то, как мы это видим. На самом деле, это может быть не так. Сложно очень.
Ну, это, опять же, мои философские размышления. Все это меня еще натолкнуло на то, что я вчера нашел на Disney Plus X-Files весь сериал. И он для меня был скрыт, потому что у меня неправильно были настроены настройки Parental Access. То есть, у меня было рейтинги указаны, что мне 14 лет. Думаю, да что ж твою мать, Disney, что ж ты наделал? И я скрыл от меня X-файлы. Я начал смотреть X-файлы, я подумал, как интересно, в 90-х годах мы так были одержимы поиском, так и тем нравилась идея вот этого внеземной жизни.
Экстратеррестриал.
Да, и там, кстати, интересно, что он снят весь в Ванкувере и LA, то есть там все северные штаты играют в Ванкувер, и это прикольно.
Я пересматривал два первых сезона год назад, ну, чуть меньше даже, ну, в общем, два сезона пересматривал.
Ну, вот я начал первые две серии вчера посмотрел и подумал, там они все время такие, правительство должно признаться, они все знают, все знают. А сейчас вот, если посмотреть на нашу жизнь, сейчас, в принципе, government американский вышел, признался, им всем пофиг. Да идите вы со своими пришельцами, не до них.
Потому что никто всерьез, мне кажется, это уже не воспринимает. И как бы даже вот это признание, оно тоже какое-то... Это не government же признался, это признался один из уже, по-моему, в отставке военных. Ну, то есть это опять какая-то такая бабка надвое сказала... который хрен его знает, можно этому верить или нет.
Ну, это лучше, чем было это, да. Тогда они просто сидели с квадратным лицом. Нет.
Вам показалось.
А это что? Это не тарелка. Показалось. Иди отсюда. Иди отсюда, мальчик. Ну, еще, конечно, начинаешь смотреть и всю как бы эту историю американского разделения силы, знаешь, очень странно, наверное, смотреть, ну, например, из России было. Как это так? Почему у ФБР такие не максимальные права? Да почему они такие абсурдные? Ходят их все, всех пинают ФБР. Чуваки отовсюда гонят, они отовсюда уходят. И не понял, чего у них ксива ничего не значит, что ли? Что это такое вообще? Как-то у людей права есть какие-то. Как это не могу сказать? Иди проваливайте с моей пропорти в ФБР, ну и что? И там, кстати, впервые, наверное, показано NSA, и там, ну, наконец понимаешь, в принципе, что ФБР — это не аналог, например, каких-то служб в России, это все-таки NSA, наверное, ближе к американской армии, а у американской армии ближе связи с правительством, и они, наверное, самая большая власть в таком федеральном масштабе.
Это новый выпуск подкаста «Похожий фотограф» спустя полгода. Да, регулярно выходим. Меня удивило, конечно, что люди нас продолжают слушать и регулярно продолжают писать сообщения, когда чего, ну где вы и все такое. Так что подумали, что, наверное, сейчас снова есть о чем нам поговорить. Все это достаточно сложно, потому что у нас сейчас очень большая временная разница между нами всеми. Между мной и Иваном теперь 5 часов, а между мной и Георгием 9 часов. Между Иваном и Георгием сколько?
14.
14 часов, да. Так что, получается, мы сейчас записываемся. У Вани утро, у меня день, а у Георгия уже вечер. Как ваши дела?
Первое, что мне приходит в голову, когда у меня сейчас спрашивают, как у меня дела, это как дела у моего умного дома. Потому что это тянется уже... Эти, не знаю, сколько, месяца, полтора, наверное, у меня в рандомном порядке что-то включается, что-то отваливается. И я реально поражаюсь людям, которые нашли себе смелость повесить какие-то важные вещи на умный дом, типа детектора протечек, типа сигнализации или, не дай бог, входной двери, замок. Это меня вообще поражает. Он реально вот доверяет умному дому, вход в дом, непосредственно этот умный. Я просто по совету ребят сегодня купил... Ну как, совет был хороший, а реализовал я его крайне тупо. Купил Sony Hub. Я купил Hub Acara, при том, что у меня весь умный дом, он Xiaomi. Я думал, ну Acara суббренд Xiaomi, значит, все у Acara должно работать с вот этими пентифлюшками Xiaomi, которые у меня есть.
Оказалось, нет.
Оказалось, ни хрена, вообще ничего не работает. В итоге из-за этого я сейчас опять сижу через LTE, а не через Wi-Fi, потому что Wi-Fi перегружен какими-то спам-запросами лампочек, которые рушат мне всю сеть. Очень увлекательно провел сегодняшний день. Выясняем, можно ли подружить Акару с чем-то еще. Ну, попрошу магазин поменять. А ваши как дела?
Ну, у меня как дела? Фотографически мои дела обстоят таким образом, что я сделал, получается, две работы. Одна состоит из трех зинов. Вторая – это еще один маленький зинчик, который как бы их, эти три работы, ну, смысловую арку их закрывает. Но я его пока приостановил над ним работу, потому что я его сделал. Я над ним там мучился, что-то много думал. И понял, что, наверное, я пока все-таки его не доделал. И надо ему еще дать полежать, возможно, еще какие-то фотографии снять, потому что сейчас явно недостаточно, и мне кажется, что его можно сделать и больше, и визуально более насыщенным, что ли. В остальное время я занимаюсь рассылкой всяких заявок на опен-колы, на конкурсы. Сейчас уже начал смотреть, может быть, попробовать в резиденцию податься какую-нибудь. Сейчас есть одна, которая проходит в Дакаре. Она подведет итоги в январе, по-моему.
Что такое резиденция?
Резиденция – это место, которое приглашает к себе художников, фотографов, музыкантов, скажем так, творческих людей, да. Ты подаешь туда заявку, ты прикладываешь свое портфолио, ты прикладываешь туда свой CV, ты прикладываешь туда свою биографию, ты пишешь, что бы ты хотел делать в этой резиденции. То есть резиденция – это дом, например, или несколько помещений, или еще что-то в какой-то местности, в каком-то городе. Они разные бывают, они друг с другом не связаны обычно. А резиденция выдает тебе, ну, определенный срок, например, там, 3 месяца. 3 месяца ты там живешь, общаешься с людьми, которые тоже там вместе с тобой живут, с другими художниками, и делаешь какую-то работу, по результатам которой эту работу ты, собственно, показываешь. Ну, то есть, где показываешь? Они проводят выставку какую-то или они проводят какое-то мероприятие. Соответственно, когда ты подаешь заявку, то помимо вот всего перечисленного, ты также прикладываешь идею проекта, который ты бы там мог реализовать. Или рассказываешь о каком-то проекте, над которым ты уже работаешь. Но это все очень сильно зависит от конкретных резиденций, потому что некоторые резиденции, например, они прям говорят тебе, вот проект нужен про вот это. Например, у нас там резиденция в Куала-Лумпуре, и вот мы хотим культуру Куала-Лумпура освещать. Поэтому вот проект должен быть так или иначе связан, например, с Куала-Лумпуром. Это я пример привожу, конечно. Или там, например, вот нас волнует там тема экологии. Вот если ты хочешь принять участие в этой резиденции, то, значит, ну, твой проект должен быть посвящен теме экологии. Они тебе платят какие-то деньги, они предоставляют питание, они предоставляют какие-то образовательные программы на протяжении этих 3 месяцев, там какие-нибудь курсы, которые там могут проходить или... Но это то, с чем я, по крайней мере, пока еще ни разу не взаимодействовал. Я еще не подавал туда заявку, я только-только сейчас, в принципе, начал созревать как-то внутренне, морально к тому, что, наверное, можно попробовать. Сейчас я пока отправлялся всегда только на различные опен-колы в журналы и на конкурсы. Я думаю, что об этом всем можно будет рассказать в одном из следующих отдельных эпизодов, потому что это непростой процесс, он достаточно требовательный ко времени, там много различных нюансов, которые стоит учитывать. Ну и мне кажется, что это тема, которая может оказаться полезной. Но к этому как бы нужно серьезно подходить, потому что вот когда ты выделяешь, например, день вот сегодня, я, значит, отправляю заявки, то это может занять прям целый день. Ты сидишь, там какие-то свои тексты переделываешь или адаптируешь, там новый отбор проводишь. Но это полезный процесс, потому что, несмотря на там результат, исход, удачный, неудачный, это не так важно, потому что ты в этом процессе, находясь, ты постоянно переосмысляешь свои работы, что ли. Ну, ты на них заново смотришь, получается, спустя какое-то время, и ты такой, да, вот здесь можно ее как бы получше презентовать, да, другой отбор сделать. И вот это такой бесконечный процесс постоянно, который, особенно с накоплением новых проектов в твоем портфолио, приобретает какую-то особенную важность, потому что чем больше у тебя проектов, чем больше времени проходит между твоим нынешним состоянием и тем состоянием, в котором ты изначально проект делал, ты прям такой смотришь и понимаешь, что вот, ну вот старый отбор, ну вот прям, ну отвратительный. Но тогда ты другой сделать просто не мог, потому что ты вот так этот проект видел, но даже спустя там полгода ты уже на это смотришь совсем другими глазами. Короче, полезная процедура, но это вот то, чем я активно занимаюсь. Не сказать, что из этого был какой-то пока что большой особый выхлоп, но я прошел в несколько журналов, там один мой проект о Бурате прошел в основном. Я, получается, вот как раз сейчас в декабре будет выставка в Токио, групповая, где будет также присутствовать моя фотография. Что-то еще было. Я думаю, что об этом стоит рассказать. Надо все записывать, потому что начинаешь забывать. Ты отправляешь огромное количество заявок, и даже где-то, если что-то проходит и прокает, это сразу надо записывать, в то же CV вносить, потому что иначе потом уже такое, а что-то было? А что было? Где было? Надо прям поднимать приходится и смотреть все эти письма и прочее. Все геморрой.
Ну, по поводу меня... Я все это время провожу в размышлениях о том, что... Ну ладно, о размышлениях все-таки не о нашем названии, но название наше как бы говорит об этом. Похоже, я фотограф. Это попытка осознаться. Это интересно, что у нас в названии заложен вот этот месседж, в котором ты сидишь и так и думаешь, я пытаюсь осознаться. И этот процесс, в принципе, может длиться очень долго. И вот уже сколько подкастов мы пытаемся осознаться. Прямо как тот бройлер 747, который терпит крушение на протяжении 470 серий.
Сразу вам тейк сходу. А нет ли проблема в том, что... Ну, есть же понятие overthinking, да? То есть, как бы это красиво сказать по-русски. Надуманность.
Слишком много заморачиваешься.
Да, заморочек, что... Есть же многие фотографы, которые вот снимают, да и снимают, кайфуют от этого, им нормально. Чем можешь не запариваться, снимать, да и все. Что нравится? Нет?
Это очень философский вопрос осознанности. Вот кому-то осознанность занимает 3 секунды. Вот если когда мы растем, ну, проходим через наше детство, в какой-то момент мы все осознаемся, там, как, там, не знаю, осознаем свой пол, осознаем себя в пространстве. Некоторые люди это делают, и такие, ну, побежал дальше. Скажем так, без штанов. А потом осознался, о, что ты без штанов бегаешь? Надо штаны одеть. У кого-то, да, этот процесс происходит очень, я рад за этих всех людей, которые, ну, вообще даже не заморачиваются. Кажется, что им не нужно осознаться, а может быть, они просто осознались очень быстро, и они даже вообще не заморачиваются этим вопросом. А если их пнуть и сказать, а ты осознался, он такой, я не знаю, надо.
А может, эта осознанность-то особо ни на что не влияет?
Я уверен, ни на что не влияет. Но у нас доказательства наших всех эпизодов о том, что мы можем исследовать эту историю очень долго. В процессе исследования, в принципе, научиться другим вещам. Но в чем заключается личный мой путь осознавания или осознанности? Я осознал себя как фотограф, который оказывает давление на людей, когда я делаю фотографии к своим таким амплуа фотографа, я не знаю, как это назвать. У тебя же подкаст о фотографии, ты вот с большой камерой, с большой линзой, и я этим оказываю давление на людей, которые... неосознанно, которых я пытаюсь снять в каких-то ситуациях, о том, что они обязаны как-то совершенно определенно выглядеть, потому что у них больше нету никакого пространства для того, чтобы оправдать то, что им не может не понравиться. И часто я понял, что меня просят снять на телефон, а не на камеру, просто для того, чтобы не было никакого дополнительного давления в том, что ну вот тебя же сняли на хорошее оборудование, а ты выглядишь все равно так, как тебе не нравится. Это, конечно, история про принятие других людей. Но я понял, что я оказываю давление. И когда я начинаю транслировать образ, что я не умею снимать, что я на самом деле понял, что я не фотограф. Для таких людей я оказываюсь лучшим фотографом. И вот, собственно говоря, я понял, что есть вот это вот очень, в моем случае, очень большое давление, которое создалось совершенно непонятно откуда. Я его сам создал. И я теперь пытаюсь его каждый раз рассеивать. Пытаюсь себя убирать из фотографии, что очень сложно. Очень сложно, чтобы люди, получается, не смотрели на меня в момент, когда я снимаю их фотографии. Не думали.
Подожди, это на Новый год, смерть автора.
Думаешь... Как бы можно было снизить вот это давление, которое ты оказываешь на людей? Ну, помимо того, что просто, типа, я ничего не умею, вот телефон давайте сейчас щелкну.
Не знаю, честно сказать.
Ну, то есть, может быть, это вопрос того, как ты относишься к фотографии, в результате все это транслируешь во время съемки?
Наверное. Но это из-за того, что, наверное, я говорю с этими людьми отдельно, например, о фотографии, о каких-то темах, которые я задвигаю, которые мы, например, обсуждали и в подкастах, а они такие, о, ты смотри, блин, как у него там много всякого в башке делается.
Форточку открыть надо.
Да, да, душнил. Иди в пень. В общем, надо быть попроще, и мне очень сложно с этим. Но я это осознал, что есть такая история, и пытаюсь с ней как-то, ну, не то чтобы бороться, но поднастроить, потому что все это... Я понял, мне очень долгое время мешало, и я даже не знал, что это оно. Вот что там такое происходит. Я заметил, что люди, вот, например, я сделаю фотографию, мне нравится, людям не нравится. Проходит 5 лет, и они такие, блин, какая красивая фотография. Я такой, чего? Мне же прилетело за нее, что такое?
Ну, то есть человек меняется, и он смотрит на себя уже как бы в прошлом.
Да, да.
А не вот я сейчас такой, а вот, о, какой я был. Это интересно, да, фотография, она как бы дает некий иллюзорный контроль над временем, как будто бы. Я не имею в виду, там, я запечатлеваю мгновение, нет, а буквально у тебя появляется некое осязание, ну, даже своей смертности. Что вот я, значит, меняюсь, там, морщины, еще что-то.
По поводу нашего интро, я тоже не могу никак вбить всем это вот понимание о том, что фотография – это неаккуратное представление нашей внешности. Потому что в нашем обществе, мне кажется, все смотрят на свои фотографии и только по ним делают вывод о том, какие они есть на самом деле. Но это не так. Это двухмерное представление. Это буквально слово или буквально какой-то такой символ того, какой ты был бы в двухмерном мире, я не знаю. Но мы не в двухмерном мире живем.
Я тебе больше скажу. От того, как ты себя представляешь, скажем так, у меня есть на голове очень большой шрам. Он где-то 7 сантиметров и идет по виску. Андрей, наверное, видел этот шрам вживую.
Да, но, кстати, я не хочу сказать, что он как-то бросается в глаза.
Так вот, я хотел как раз об этом сказать, что долгое время я носил длинные волосы, потому что я его стеснялся и типа комплексовал. А в момент, когда я стал ездить в поля, я как-то привык к тому, что у меня этот шрам на голове есть. И, ну, в полях я всегда коротко стригусь, понятное дело, что дело не то, что в шах, просто это непрактично. И приобретя эту привычку стричься коротко, что все шрамы видят и привыкают к нему, я сам к нему привык. И сейчас, когда стригусь в городе, тоже стригусь коротко, и этот шрам не скрываю. И я обратил внимание, что когда там речь о чем-то заходит, я говорю, там о шрамах, допустим, да, такая светская беседа о шрамах. Вот, я говорю, ну вот у меня на голове шрам. Некоторые даже вдруг резко осознают, что у меня реально на голове шрам. То есть из-за того, что я настолько его игнорирую и не воспринимаю, люди тоже его не замечают. То есть даже от того, как ты себя ведешь и как ты себя чувствуешь, тоже очень сильно зависит от того, как они видят тебя. Если ты сам этого не замечаешь, то и остальные тоже этого могут не замечать.
Ну да, и отсюда тогда всплывает вся вот эта история про, условно говоря, медийные личности, да, они же не просто так стали медийными личностями, они себя таковыми буквально показывают, ну, то есть транслируют жизнь свою через там рилсы, сторис в том числе. Но это тоже про вопрос тебя воспринимать так, как ты себя воспринимаешь и показываешь, получается.
Ну да, мне кажется, есть такое.
Ну вот сейчас, например, нас слушает человек, подкаст этот, и он такой, у него на голове шрам, и он такой начинает представлять, как этот шрам может выглядеть, знаешь, там... Начинает как-то его рисовать, так как он нас не видит, только слышит. Ты же слышишь нас. У него реально какой-то образ нас, который как-то мы сидим, как-то выглядим. Все равно он держит его в голове, потому что не видит. Если бы мы были видосиком, другое дело, конечно.
Георгий, а почему тебя этот шрам беспокоил? Я не то, что психолог. Просто у меня тоже есть несколько шрамов, но я никогда, честно говоря, из-за них не парился.
Ну, у меня появился в 14 лет такое время, когда тебя очень сильно заботит, как ты выглядишь. И у меня были в юношестве сильные прыщи. Я их был достаточно, а тут еще шрам на полголовы. Как-то.
Какой-то подходил к зеркалу. Жени их.
Да, а к 22-25 годам мне уже стало все равно.
Да, я тоже думаю, блин, шрам на голове, если бы у меня был шрам на голове, я бы говорил, вы бы видели того медведя, что у него с ним стучилось.
Ну, я так отшучиваюсь, да, я читал как-то детям лекцию по геологии, они меня спросили про шрам, Вот это вам медведь оставил? Конечно.
Конечно.
Возвращаясь к теме, я не знаю, насколько важно или не важно самоопределение. Я к этому вопросу по-разному относился и отношусь. У меня постоянно колеблется, с одной стороны. Да какая разница? Ну, типа, сейчас все снимают, все могут назвать себя, в принципе, фотографом, да, или там все могут назвать себя художником. Вопрос того, как ты к этому относишься. Можешь никак не называть и вообще насчет этого не рефлексировать, не думать, просто делать. И тоже вариант. Во-первых, я думаю, что если человек каким-то делом занимается, не только фотографией, вообще любым, если он посвящает этому много времени, если он об этом думает, например, если ты в спортзал ходишь, то ты, как правило, не только тренируешься. Ты все-таки, если ты в это погружен, реально погружен, а не так, что там, ну, вот тренер сказал, надо 3 раза в неделю приходить, вот я прихожу, а на 3-м месяце я перестал ходить, потому что ну его нафиг. Чего я дурак, что ли, силы тратить? Но ты же все равно как бы этот процесс, мне кажется, так или иначе осмысляешь. Там что-то социальные сети тебе начинают. Только ты подумал, а тебе уже, о, смотри, в зал хочешь пойти, вот посмотри видосик тут, вот смотри, как качается. Ты такой, я же даже не сделал запрос, мы уже все знаем, держи. Мне кажется, что определение себя важно для осознания своих компетенций. Я это подчеркнул формулировку из своего последнего образования в Medium Education. Там было как раз, что профессионализм отчасти заключается в как раз осознании границ своих компетенций. Ну, то есть буквально очерчивая свои возможности, отдавая себе в этом отчет, ты как бы и определяешься таким образом, кто есть ты в той или иной области. Ты же не обязательно только фотограф. Ты еще там муж, отец, хороший человек, может быть, футболист. Разные же могут быть определенности.
Пока ты говорил про осмысление себя в тренажерном зале и про то, что тебе резко начинают предлагать тренажерный зал, мне вспомнился ТикТок один, где мужик средних лет стоит на фоне пресс-вола в костюме, начинает давать интервью, что вот мы там уступили в финале, но я не обвиняю парней. И тут, значит, заходит девушка и спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, ну, в смысле, я даю интервью после матча «В». В смысле, ты даешь интервью после матча «В». И начинает, типа, там, слово за слово. Короче, выясняется, что он просто представлял, как и все, в общем, кто поиграл в FIFA, проиграл в финале, дает после матча конференцию. Говорит, просто я пошел дальше. Мне кажется, в плане осмысления себя тоже можно сказать, что все, в принципе, представляют себя фотографами, все представляют свои выставки, все представляют какие-то достижения, фотографии. Просто некоторые идут дальше.
Это тактика известна, fake it until you make it. Я по поводу самоосознавания, о том, что я хотел продолжить идею, заключается она в том, как происходит процесс. Мы берем общество и начинаем себя отражать или отталкиваться от всего, что нас окружает. И тут, кстати, вдруг становится понятным, что на самоопределение влияет то, где ты находишься. Вот взять, например, привычные системы в обществе. Я вот сижу сейчас с вами. У меня, конечно, есть какие-то мысли по поводу вас. Например, я такой, о, вот Андрей, там работы настоящие, художественные. Не как у меня в Инстаграме закат я сфоткал, последняя фотка висит. Вот серьезный, напечатанный на бумаге, подает, вот она будет скоро висеть на выставке, а вот Георгий каждый раз, когда он открывает свой твиттер, он пишет длинный тред, в котором очень много технических деталей, я не способен даже наполовину осознаться, насколько там все сложно, я бы такое не выдал, может, я не фотограф, но с другой стороны, я сейчас сижу с ними и записываю подкаст, они же пустили меня сюда, наверное, я фотограф. Ну, я имею в виду, я сейчас как бы иронизирую, но то, как может двигаться мозг по поводу самоопределения. И сейчас нас слушаешь, ты, слушатель, и ты думаешь, вот эти люди, они настоящие фотографы, а я вот только сейчас, вот только купил камеру, или, например, долго снимаю, ничего, чуть не выдал того, чтобы меня лично как-то возбудило, или кто-то сказал, смотри, это настоящее искусство, или что-то такое. В общем, мы начинаем все время от чего-то отталкиваться в социуме для того, чтобы найти ответ, кто же я внутри себя. Вот этот механизм, мне кажется, не очень верный, но все его используют.
Вопрос о репрезентации в обществе ты имеешь в виду, да? Это вот это определение себя.
Да, через общество. То есть это не то, что ты как-то объективно, ну там, я фотограф, потому что у меня большой объектив. Или я фотограф, потому что я сделал фотографию, она красивая, мне она нравится. Вот как-то не получается без общества, наверное, определиться или вообще не особо, скажем так, признанная история. Поэтому, наверное, имеет смысл брать и подавать свои работы на конкурс или на какие-то места, потому что это привычный способ, как в обществе можно заявить о себе, вот я фотограф. И общество начинает на тебя смотреть, это уже не какой-то нон-нейм, это Андрей, у которого была фотография, она висела на выставке, и это надо делать. Вот ты говорил о том, что неважно, победа, не победа, просто это такие как бы фундамент или какие-то камни, которые складываются в итоге в какую-то картину, в которой ты для себя осознаешь лучше, кто ты такой?
Ну, не только. Я бы сказал, что это еще возможность показать свои работы конкретной целевой аудитории. Это очень сложно сделать любыми другими способами. То есть даже если у тебя ничего не выходит в результате, я имею в виду, ну, тебя не отбирают, ты не побеждаешь нигде и так далее, все равно целевая аудитория, которая тебя может заметить в будущем, когда ты будешь посылать следующие работы, вот ты уже ей эти работы как бы доносишь. Ну, что я имею в виду под целевой аудиторией? Это не значит, что это единственные люди, которые должны эти работы видеть. Я скорее имею в виду, что люди, которые могут, ну, чего уж говорить, иерархично сформировать твое будущее, вложить в это определенный, достаточно, возможно, большой вклад. А вот иначе как бы до них особо-то и не дойти. Ну, то есть, если только ты не крутишься в каких-то кругах, в смежных с ними, которые вас как-то сводят. Вот мы когда подкаст завели там, да, например, мы там пообщались с разными фотографами, весьма признанными. Я бы как бы без подкаста с ними, скорее всего, бы не пересекся никогда. Наверное. Может быть, пересекся, но, может быть, это было бы гораздо дольше или там сложнее, или еще что. Я, кстати, знаете, вот сейчас мы когда про это все начали говорить, я некоторое время назад подсчитывал, вот ради интереса, на примере того же спортзала. История про 10 тысяч часов для того, чтобы стать профессионалом в той или иной области. Вот что такое 10 тысяч часов? Вот я решил посчитать на примере зала. Вот есть профессиональные там атлеты. Вот сколько времени в реальном, что такое 10 тысяч часов? Ну вот если, например, это фитнес, и ты тренируешься в зале 3 раза в неделю, и там условно, допустим, твоя тренировка длится, чтобы было легче считать, по часу, ну, 10 тысяч часов – это примерно 60 лет и 8 месяцев. Но это по-своему красиво, конечно, что ты как бы познаешь себя на протяжении, считай, ну, практически всей жизни. И вот ты проживаешь, ты стареешь, тело меняется, ты снова себя познаешь. На самом деле, конечно, это, наверное, занимает меньше времени, если ты этому прямо отдаешь себя. А атлеты подотдают себя этому типа сильно больше, и достигают они этого времени быстрее. Но я скорее про то, что ты все-таки про это думаешь. Это тоже как бы время, которое ты на это тратишь. Ты там, может быть, что-то читаешь, это тоже как бы время, которое ты на это тратишь. Но, тем не менее, я к тому, что 10 тысяч часов – это вообще прямо… Если ты не работаешь этим, если ты не вкладываешь там по 8, 12, 15 часов в сутки, то 10 тысяч часов – это прямо очень большой срок. И это не значит, что как бы тебе обязательно надо достигать, но там же нет ничего доказанного, есть только некая корреляция в разных областях деятельности, которые отследили, что да, там примерно вот это время формирует специалист. То есть буквально, чтобы стать специалистом в той или иной области, нужно посвятить себя этой области. Ну, а по-другому не получится. Может быть, это и не нужно, но это другой вопрос.
Я хочу как-то подвести под историю Георгия и сделать пример, который здесь произошел в Британской Колумбии. Здесь была медсестра, которая работала медсестрой в разных заведениях. Здесь медсестры берут смены, да, можно работать в нескольких госпиталях одновременно, то есть ты не обязан в одном быть закрепленным и так далее. Так вот выяснилось, что она не медсестра, то есть она fake it. То есть она абсолютно, у нее нет образования, нету никакого, это был большой скандал. Но сам факт, что человек выполнял работу, нету, кстати, никаких нареканий на то, как она выполняла работу. Везде она выполняла работу более-менее хорошо, и это всплыло только потому, что кто-то в какой-то момент усомнился. И вопрос в сомнениях. То есть то, что тебя выдает о том, что ты не кто-то, это сомнение. Вот вы часто сомневаетесь в том, кто вы?
Да.
И как этот процесс происходит? Откуда вот зарождаются сомнения? Из общества или внутри тебя? И тут общество, ты моргнул, заметил, и такой, они тоже это видят.
Да, наверное, комбинация и того, и другого. Ну, это просто синдром самозванца, мне кажется, довольно известная вещь. Она у многих есть. И это касается и фотографии, и не фотографии. Хотя фотографии тоже, да. Пока я занимался фотографией за деньги, сейчас этого не делаю, вот когда занимался, у меня тоже были всегда ощущения, что вот есть какие-то более профессиональные люди, они и были. Но вопрос в том, что существование более профессиональных людей делает ли тебя самого менее профессиональным или не профессионалом в принципе. И что всегда есть фотографы, которые вот они вот типа настоящие фотографы, а я типа только притворяюсь. Ну и с геологией так тоже, конечно, бывало.
А сейчас есть у тебя такое ощущение или уже как бы ты себя как, ну, геолога определяешь?
Есть, бывает.
В каких ситуациях у тебя такое происходит с геологией? Ты прям геолог-геолог. Ну, у тебя столько полевых сезонов, и ты сейчас в разных странах даже живешь по причине работы. Ну, то есть тебе просто сложно представить себе что-то более глубоко погруженное в ту или иную область, где ты живешь в разных местах в связи с этой профессиональной деятельностью. Ты сколько стран объездил за последний год?
Да не так много. Ну, сейчас я в Казахстане, до этого был в России, до этого был в Грузии. Пока был в Грузии, посетил Иран, посетил Корею. До этого Турция, ну, традиционный воеж на Чукотку. Это за последний год.
Это по профессиональной деятельности. Вот я про это и говорю. Ну, как бы Это сильно больше, чем среднестатистического, скажем так, человека. Это ведь не отпуска.
Да, а сейчас я поеду в Перу, возможно. Может быть, с Андреем встретимся. Что, прилетишь в Лиму?
А я не смогу. Пока, к сожалению, для меня выезд за пределы страны закрыт. Мне это нельзя делать.
Мне придется пересадку делать тогда в Буэнос-Айресе.
Точно.
И, соответственно, то, что я этим занимаюсь фулл-тайм, и то, что специфика профессии в том, чтобы находиться, приходится периодически в разных совершенно местах, это никак не связано с тем, что я себя не осознаю как стопроцентного профессионала, потому что я в своей должности нахожусь по счастливому стечению обстоятельств. Но это, в общем, синдром самозванца из ИС. То есть это вот то, что по определению является синдромом самозванца. Когда ты занимаешь какую-то должность, тебе кажется, что ты эту должность занимаешь просто потому, что тебе повезло, потому что тебе приписали заслуги других людей и потому что больше некого было взять, грубо говоря. Такие мысли, мне кажется, возникают у многих людей. И бороться с этим, не знаю, стоит ли, потому что, ну, наверное, в какие-то моменты стоит его выключать в себе. Например, когда ты устраиваешь новую работу или претендуешь на новую должность, надо его затыкать и соглашаться. Вот. А в целом, когда у тебя такое ощущение возникает, ты можешь закрыть его тем, что ты больше работаешь и таким образом закрываешь то, чего ты не знаешь. Ну, возникает это ощущение тогда, вот, когда тебе кажется, что ты что-то не делал, что другие делали, или что-то ты не знаешь, что другие знают, в твоем возрасте в том числе. То, что я посетил большое количество стран и землю вокруг несколько раз облетел, это, мне кажется, не связано с тем, как я себя сам ощущаю.
Но я поэтому и спросил.
Ну, видишь, как раз вот это интересные моменты, потому что объективно все это выбор. То есть мы сами берем какую-то свою систему, выстраиваем ее. Значит, у этого такой вес. У этого такой вес. А общество берет и выстраивает свою. Андрей на тебя смотрит и думает, блин, ну как я могу усомниться, что он геолог? Ну, для начала мне надо быть хотя бы геологом, для того, чтобы хотя бы, ну, где-то, может быть, подкопаться, где-то как-то. Но там уже такая стена выстроена за годы путешествий, показывания работ, того, как ты уверенно об этом говоришь, что атаковать это вообще нет никакого смысла. В то же время, есть ты за этой стеной, ну, извини, что я выбрал тебя для этого, не себя ж брать. И ты сидишь и такой, ну, я геолог. Но внутри тебя вдруг иногда ты говоришь, что появляются какие-то сомнения. И у этих сомнений есть источник о том, что раньше, я так понял, было такое, что вот есть люди профессиональные, и их присутствие в фотографии не позволяет тебе быть как-то, ну, ощутить себя тоже профессионалом. Хотя, казалось бы, ну, вообще при чем тут? Если они с тобой, например, географически в одном месте, вы там в одном городе, допустим, какой-то маленький город, и ты вот фотограф один, тут появился какой-то второй, который более профессиональный. Но все равно работы всем хватает на двоих. Ну, надо, наверное, больше, чем один. Например, вообще в любой отрасли нужен больше, чем один человек.
А иначе это не отрасль, вполне вероятно.
Да. И я начинаю просто вот сейчас это озвучивая, я просто показываю, как обычно идет какой-то ход мысли о том, что все это не настоящее. То есть эти вещи мы просто как-то пытаемся упорядочить, каждый по-своему, социум по-своему, и все на это каких-то пересечениях в какой-то момент очень просто усомниться в этом. И вот именно сомнение – это источник того, что мешает, наверное, кому-либо осознаться, что он фотограф, или даже там заниматься фотографией, потому что он думает, мне сначала надо понять, я фотограф или нет, а потом заниматься фотографией. А как ты говорил, вот эти люди, которые, ну, вот не осознают, да они просто начали заниматься фотографией, не пытаются осознаться, им не нужен этот путь. Они не выстроили свою систему, в которой нужно вот так вот все упорядочить, и теперь мы будем заниматься фотографией. Просто это такое интересное наблюдение, которое я подумал, у меня в голове тоже происходит. И это происходит часто в моей отрасли профессиональной. Я начинаю сомневаться в себе, когда происходит ошибка. Я такой начинаю сомневаться в себе, что мне не надо этим заниматься, надо было, блин, просто мусорщиком стать. Зачем я это делаю?
А ты напомни, кем ты работаешь?
Я радиоинженер. Наверное, радиотехник сейчас. По образованию я радиоинженер, но сейчас выполняю работу техника, не радиоинженера. И я думаю, нет, надо все-таки надо бросать это дело. Я не гожусь. И это потому, что у меня нет стратегии поражения. Стратегии поражения, которые я, например, подчеркнул у своих коллег, которые не сомневаются в том, что они техники или инженеры, когда ошибаются. Они такие, ну, ошиблись, ну и пофиг. Я думаю, почему у них нет этих сомнений? Почему и откуда они у меня взялись? И вот, аккуратно отслеживая все эти вещи, наверное, я учусь осознаваться каждый день.
А в чем отличается ваша стратегия поражений? Какие критерии есть у них, которых нет у тебя, что приводит к тому, что они как бы нормально это переживают?
Ну, скажем так, не было. Больше уже этого, конечно, нету. Но это были бы стратегии о том, что я останавливаюсь на каждом поражении и начинаю очень долго рефлексировать. в то время как они продолжают совершать ошибки в колоссальном количестве, просто ошибка за ошибкой, ошибка, и результат миллиона ошибок, это приходит к refined продукту, то есть продукт, который становится, и это просто оказался метод, которым мы добываем победу через тучу поражений.
Ну, это как про летчиков, да, которые просто продолжаете принимать решения. Вспоминаю текст на LiveJournal, я прочитал, по-моему, Людвиг его вроде писал, Быстроновский, давным-давно. Или не он? Но там была суть в том, что когда изъяли черные ящики из самолетов и проанализировали решения, которые принимают пилоты самолетов, то оказалось, что, в принципе, преобладающее большинство решений неверное или неоптимальное для того конкретного момента полета, в котором они находились. Но большая часть самолетов при этом как бы летает и весьма успешно. Ну и как тогда, когда все это начали продолжать изучать, оказалось, что самолеты не падают, потому что пилоты не принимают неверные решения и на этом останавливаются. Они принимают неверное решение, потом принимают следующее решение и продолжают принимать решения. Так как они их постоянно продолжают принимать, самолет в целом долетает из точки А в точку Б. Короче, если так задуматься, то, что он долетает, это фантастика.
Ну да, но я для себя открыл вот эту стратегию именно поражения о том, что я обычно, не знаю, откуда это у меня взялось, может, это в нашем обществе, может, это просто так получилось в моей семье, культурно как-то, о том, что вот если поражение, моя задача сесть и задуматься, а зачем я этим занимаюсь? А вообще, может быть, это не мое? И очень долго сидеть и ныть над поражением, очень долго его лелеять и холить. А там не было такого. Там просверлили дырку не так, закрыли, просверлили дырку так. Ну, две дырки будет.
Тем более, что очень большое количество желающих, когда ты, допустим, где-то косякнул, тебе на это указать и подловить на этом. Это если вот возвращаться к фотографии непосредственно. Фотографию выложил, пришел, черт, написал тебе в духе, там, фотография-то не твоя. И такой сидишь, думаешь, что, может, правда не мою.
Да, кстати, вот это влияние на то, насколько ты ценишь мнение общества, вот этот отдел комментариев, это во что можно серьезно споткнуться. Ну как же, ну все же так много людей сказало, что нет. Ну не весь мир же сказал, а только какая-то определенная большая выборка, допустим, сказала. Но все равно это же не весь мир. А ты такой, не, это весь мир. Ну так много это уже весь мир. Просто ошибки, какие-то погрешности мозга, которые упрощают все. Ну вот там 100 человек сказало, это все, весь мир считает, что я там не фотограф. В общем, мир часто не помогает тебе осознаться. И поэтому здесь на Западе так много вот этих вот подкрепляющих стратегий. Вот это о чем все говорят психологи, о том, что надо все время говорить, вот хорошая работа, вы это сделали. Потому что нам на самом деле всем это надо для того, чтобы просто комфорта тихонечко осознаваться, пока выстроится эта стена железобетонная, за которой можно сидеть и типа, нет, вы не сможете даже попытаться что-то тут как-то усомниться в том, что я кто-то.
Ну, у меня бывает, да, я... Да ладно, чего уж преуменьшать, бывает. У меня просто как на качелях, туда-сюда качает все время. Типа, вообще, чем я занимаюсь? Я столько заявок отправил, я столько отказов. Вообще, буду лежать полдня на диване и смотреть спинку этого дивана, потому что вообще непонятно, придумал себе какую-то фантазию на тему того, что там состоюсь как фотограф, еще что-то. Надо делать то-то-то, не делаешь, сил нет, или там знаний, как сделать, нет, или еще чего-то. Но потом это проходит, а как-то отступает, и такой, да ладно, ну, как бы, и вот, смотри, что-то прошло, и не, вообще не все так плохо. Ну и потом, вот, смотри, новый проект уже наметился, в голове появился, уже как бы начал снимать, начал делать, его прикольно.
Ну, видишь, как хорошо, для тебя работает совет, ляг, поспи, и все пройдет. А для многих людей они просыпаются, такие, блин, не прошло. Да кто дал этот совет?
По поводу социума и прочего, у меня был похожий момент с моей мамой. Ну, так вышло, что я вырос как человек, который все время хочет получить именно мамино одобрение. Я вообще осознал в себе это там лет 7 назад, может быть, 6, что во мне это есть. То есть не так давно это было. И когда я начал только фотографией заниматься, она такая смотрела, ну, что ты фантазируешь? Ну, хватит глупостями заниматься. Но вот прошло какое-то время, и буквально там 2, может быть, года назад это было, или 2,5. Но она в очередной раз оставила какой-то такой комментарий, а я сижу и думаю, не, ну, между женами реально уже пропасть. Я кучу всего по теме знаю. Видел многотысячно раз больше, чем мама. Конкретно, если мы говорим про фотографию. Читал огромное количество книг по теме, но я, в принципе, более-менее понимаю, что я делаю, как это делать, да, там, у меня есть определенные навыки не только съемки, кадрирования, но там и отборы, верстки, еще чего-то, я там знаю все эти, почему вообще для меня это мнение важно, Вот мне кажется, что это тоже такая, я не знаю, для меня рабочая стратегия, потому что сейчас уже давно никаких комментариев не получаю, потому что я ничего не публикую практически никуда, очень-очень редко. А если публикую, то, как правило, закрываю комментарии ровно по той причине, что какие-то негативные комментарии по теме мне совершенно непонятны. Окей. Это не то, что «а ты-то кто?», но просто в большей степени есть люди, чье мнение для меня важно, безусловно, и к ним я прислушиваюсь. Но преобладающее большинство людей не имеет никакого влияния, просто потому что я вообще не знаю, кто это такие, что это за люди, чем они занимаются. Они случайно сюда заглянули? Ну, какая у них насмотренность? Я имею в виду, как вообще глубоко они погружены вот во всю эту историю с фотографией. Но это какая-то девальвация получается, да? Я не знаю, почему. Я, например, понял, что, ну, сам я так делать точно не хочу. Я имею в виду, что я перестал негативно высказываться там про какие-то чьи-то работы, еще что-то. Но это уже достаточно давно произошло. Но я просто понял, что это совершенно неконструктивная история. Аналогично, кстати говоря, с подкастингом очень много лет было. Потому что приходят там люди, вот вы там это неправильно произнесли, вот вы там, зачем вы этим занимаетесь? Ну, камон. С подкастингом мне гораздо легче к этому относиться, потому что столько тысяч, сотен часов на это все потрачено, что, ну, хорошо.
Ну, 10 тысяч точно есть, да?
Есть. 10 тысяч часов... Это надо 10 тысяч подкастов. Я не знаю, это надо посчитать, кстати говоря. Может, и нет 10 тысяч часов.
Я уверен, приближается.
Но я к тому, что 10 тысяч часов, вообще, когда возвращаюсь к этим 10 тысяч часам, это прям дофига. Это кажется, что типа, 10 тысяч часов, ну, там, несколько лет. Не-не, это большой срок.
У меня вопрос к Георгию. Вот у Георгия, он говорил до записи этого подкаста вчера или... когда-то, не помню, когда мы созванивались, ты говорил, что у тебя есть какая-то метрика, которая... Ты вот смотришь на свои работы, тогда, сейчас, и ты можешь как-то определить вот это. Тебе не нужно никакого, никуда их выставлять, никому показывать для того, чтобы что-то понять о себе. И это интересная метрика. Ну, ты о ней всегда как бы рассказываешь, я более-менее понимаю, но мне интересно, чтобы ты, не знаю, рассказала об этом в подкасте, если ты хочешь, конечно.
Честно говоря, я не понял, что ты имеешь в виду, потому что у меня как раз метрики внешние вполне себе. Я хотел сказать об этом, и я писал об этом в канале в том числе.
Не, ну помнишь, ты говорил, я вот сейчас смотрю на свои работы и такой, ну вот тогда я там снимал вот столько-то за год тогда, столько за год сейчас, и вот мне кажется, что раньше я рос, а теперь я перестал расти, или как, ну, в таком плане был разговор, но это значит, что ты можешь определить совершенно четко, вот здесь был рост, вот здесь роста не стало, и мне интересно, вот как ты это делаешь, без внешнего, экстернального какой-то оценки, знаешь, там где-то...
Ну, я все-таки настаиваю на том, что внешняя оценка для меня важна, потому что у меня был повод в этом убедиться. Раньше, и причем под внешней оценкой имею в виду не условные лайки, комментарии, самый примитивный вариант. Я имею в виду денежные выражения, например, да. То есть раньше я мог понимать, что я снимаю лучше, хуже, потому как часто меня нанимают и за сколько меня нанимают. Была вполне конкретная метрика. Вот сейчас я снялся хорошо, карьера поперлась, снимать научился. Или число подписчиков в Телеграме, не Телеграме, где-нибудь еще. Тоже, в принципе, было своего рода метрикой. Вот я что-то хорошее написал, у меня там 200, 300, 400 человек подписались, двигаюсь в правильном направлении. Тоже можно сказать и, наверное, о других метриках, не скорее количественных, а качественных. Вот у меня фотографию, например, купил человек, организация, которая раньше по мне ничего не знали, увидели где-то мои фотографии, заинтересовались, купили, публиковали. Это тоже... такой допинг для твоей эндокринной системы. Ты, то есть, ты понимаешь, что двигаешь ты правильно. Вот у меня Аэрофлот купил, да, фотки. Я, типа, что-то снял такое, что даже сам Аэрофлот заинтересовался, и это не я предложил, это они захотели купить. Или, допустим, там тоже сотрудничество с Пиксельматором, да, то есть это было такое качественное для меня достижение, что вот, видимо, научился или объяснять достаточно хорошо, или понимать достаточно хорошо, что компания, которая делает лучшую или одну из лучших альтернатив фотошопу, захотела с тобой поработать. Да, это сотрудничество уже закончилось, да, не факт, что я какую-то огромную пользу принес, я не знаю, они не давали фидбэк, какую пользу на самом деле принес, на словах вроде хорошую. Но тем не менее, да. А сейчас такие метрики все у меня как-то потерялись. То есть я за этот год написал всего один лонгрид, второй допекается в печи, редактуры сайта Тинькофф Журнал.
А первый какой был лонгрид?
Да, не лонгрид, а было бы как раз мертвое размышление, что дальше делать, когда все эти метрики потерялись. Ну вот, я к тому, что, в принципе, эти метрики важны. И под метриками, ну, я стараюсь трактовать это максимально широко. То есть вот ты сделал что-то и понял про себя что-то другое в связи с этим. Потому что это как-то было оценено количественно, качественно, неважно. Вот. А что касается внутреннего ощущения, то с ним как раз наоборот сложно, потому что всегда в моменте кажется, что я не докручиваю, что я не в лучшей фотографической форме, что я ничего не снимаю. Вот. А потом оглядываешься назад и понимаешь, что снял-то, в общем-то, дофига, и лучше фотографии сняты в основном в последнее время. И проблема скорее не в том, что ты снимаешь мало, а в том, что твой внутренний ценз все выше, выше и выше. И хорошие фотографии, которые раньше тебе казались хорошими, сейчас тебе кажутся прикладными. В этом проблема. То есть этот внутренний ценз, ты просто лишний раз не поднимаешь камеру, понимая, что получится что-то, что ты либо уже снимал, либо что тебя самого просто не впечатляет и не торкает. То есть это с наркотиком, тебе даже все больше и больше дозы. Если что, наркотики говно, не употребляйте их. На всякий случай, дисклеймер. Вот. Механика та же, то есть настолько у тебя вот этот внутренний ценз повышается, планочка все выше и выше и выше, что ты тоже испытываешь все больше неудовлетворенности в связи с тем, что ты снимаешь. И, соответственно, тоже со стритом у меня в свое время случилось. Вот я выходил гулять, раньше мне просто сам факт того, что я вышел гулять, уже был приятен. А дальше я уже посетил там большую часть столиц Европы, побывал кучу разных мест. И лишний раз пройтись по родному городу уже скучно. А раньше меня просто центр Москвы впечатлял из моего ясеня, когда я выезжал. И то же самое с фотографиями. Если раньше я там просто качественно что-то снять уже, кайф, ух ты, я там в резкость попал, нафига себе. Дальше впечатляли фотки, которые получалось удачно как-то обработать, то сейчас надо поймать какой-то очень редкий сюжет, а шансы, что ты вот весь день гуляешь и какой-то редкий сюжет зацепишь, они не всегда высокие. Так что в плане самоощущения внутреннего и самоощущения внешнего, фотографии, честно говоря, у меня чем дальше, тем хуже. То есть метрики внешние как-то все поисчезали, когда я перестал фотографией заниматься коммерчески, профессионально. А внутренние все какие-то очень стали жесткие. И соответствовать самому себе чем дальше, тем сложнее. Хотя, с другой стороны, по факту смотришь, вроде за год ты наснимал-то дофига чего хорошего.
Интересно.
Всеобъемлющие.
Что именно?
Про метрики, через которые ты как бы определяешь, развиваешься ты или нет. Ну, ты этого не проговаривал, но у меня сложилось впечатление, что если как будто бы не развиваешься, то как будто можно и перестать этим заниматься или как?
Ну, есть такое, без развития теряется мотивация. Или ты просто привыкаешь к тому, что ты развиваешься. Это как, грубо говоря, со смартфонами, да? Ты просто привык, что каждый год, там, в десятые годы в смартфонах появлялось что-то такое, что тебя поражало. Была постоянная гонка. А в итоге сейчас смартфоны там друг от друга практически ничем не отличаются. И от предыдущих поколений там на 1, 2, 3, 4 года тоже практически разницы никакой. И ты как-то теряешь в связи с этим интерес, хотя устройства крутые. И вот, например, то же самое с фотографиями. Ты вроде снимаешь круто, но эти фотографии ничем не отличаются от того, что ты снимал раньше. И из-за этого теряется твой собственный интерес.
Ну, я помню, что мы с Ваней когда созванивались до подкаста давно еще, я как-то сказал такую штуку, что... Вот этот закон убывающей доходности, да, diminishing returns, я как раз его назвал пульсом вселенной. Мне кажется, просто так все вообще происходит у нас. Условно говоря, там, в спортзал пошел, первые два года прям поперло, ну, то есть спустя полгода прям пошел прогресс. А потом все медленнее, 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 количество времени, необходимое для того, чтобы там приобрести еще чуть-чуть формы, оно сильно начинает увеличиваться. То есть на каждый следующий, допустим, килограмм мышц начинает требоваться там, год. Например, или там полгода. Я утрирую в данном моменте, но я к тому, что и так, мне кажется, вообще во всем. Вот начал заниматься фотографией, о, вообще там супер кайф туда-сюда. Сначала ничего не понимаешь, потом начал понимать, начал что-то там читать, смотреть, и у тебя вроде как пробуешь новые какие-то композиционные приемы, новые замечаешь схемы света, еще что-то. Ну и потом, когда ты через все вот это просеял, как раз проходит там тоже пара-тройка лет, и себя самого удивлять уже становится значительно сложнее. Ну, потому что ты уже много всего отснял. Или там большой взрыв произошел, вообще взрыв чего угодно. Сначала быстро все разлетается, потом начинается медленно, медленно, медленно. То есть для того, чтобы пролететь каждый дополнительный сантиметр, ему требуется все больше и больше. Ну, в общем, я к тому, что мне кажется, так все развивается. И здесь, я думаю, это тоже есть.
Я тут вспомнил историю, я сейчас... Так и не досмотрел фильм о Сэлинджере, наполовине оставил, надо досмотреть, но я его буду спойлить уже всем, поэтому сейчас будут, приготовьтесь, будут спойлеры фильма о Сэлинджере, если вы собрались посмотреть на, не знаю, на 2 минуты, закройте уши или выньте наушники. Сэлинджер, автор над пропастью во ржи, если вдруг кто не знает. И эта история скорее об его учителе. Он был невероятно талантлив, и как бы все замечали, мама прежде всего заметила его, мама сказала, блин, ты талант, бросай, чем ты там занимаешься, иди, надо научиться быть писателем. И это очень интересно, что в фильме показано именно, он удивил маму, это очень важная история. Не убедил папу, но мама сказала, нет, все равно. В общем, надо идти в писателя. Он приходит учиться, встречает своего учителя, который играет Кевин Спейси, кстати, очень хорошо играет. С учителем он задирается все время, потому что он очень уверен в своем таланте. Он такой, кто вы такой, чего вы меня будете учить? Но он просит потом у учителя опубликовать его работы. У учителя есть журнал, который он ведет. Этот журнал, это магазин, да, это в котором публиковались короткие рассказы. New Yorker Stories. Вот New Yorker, это был такой большой на тот момент в Америке, очень... Цель всей жизни можно, в принципе, опубликоваться в New Yorker. И Селлинджер посылает везде свои работы, никто их не публикует. И учитель тоже говорит, нет, я не буду публиковать твои работы, они достаточно хороши, продолжай писать. И он такой весь в ярости, не понимает, ну как же, я же все, мама сказала, я же такой талант. И в конце концов New Yorker говорит, да, мы опубликуем вашу работу, но нужны правки. Он говорит, нет, я не хочу делать правки, я не буду. Не буду менять ничего, идите в пень. И тогда его учитель публикует его рассказ, самый первый, вообще самый первый, который он засабмитил. Рассказ без всяких правок, говорит, он гениальный. Но я хотел убедиться, что ты не будешь подвержен вот этой метрике. Ну, не то, что он не так говорит этими словами о метрике, но он это имел в виду, я думаю. О том, что ты должен понять, что ты писатель, без того, что ты будешь публиковаться. Если ни одна твоя работа не будет опубликована, ты должен осознаться в себе, что ты сам в себе, что ты писатель. И, конечно, они гениальные, да, классные. Я опубликовал великолепные работы. И потом, в общем, это все пошло-поехало. Но, в общем, любовная драма. Я не заспойлил весь фильм, потому что сам посмотрел половину, но всем рекомендую, мне нравится.
А как фильм называется?
Просто Селлинджер, так называется, Джей Ди Селлинджер.
Мы, к сожалению, не все далеко от Селлинджера, да, и это, мне кажется, такая очень приземляющая мысль, что преобладающее большинство не Селлинджера, к сожалению. Но, впрочем, это не значит, что не стоит продолжать заниматься.
У Буковского есть цитата хорошая на этот счет, что как только писателя прочитали его друзья, он считает себя великим. Как только писатель попадает в первый журнал, он считает себя подлинно великим. Как только писатель попадает в журналы и начинает издаваться большими тиражами, он считает себя невероятно великим. Вот в этом-то и проблема.
Я, кстати, интересно, смотрел вчера эти первый эпизод «Секретных материалов» и думаю, да, Юля тоже такая, с Юлей смотрели, чего они так все на отшибись играют? Это же секретные материалы. И я понимаю, но они же там, когда вот в этот момент, они же не знают, что это секретные материалы. Их там наняли на какой-то пилот, они такие на отшибись играют агентов ФБР, они такие все уставшие, они из Калифорнии, они все на расслабоне, ну им все не надо. Думают, какая-то шабашка, а потом... Это становится секретными материалами. И такие, ого, сами потом посмотрели первый эпизод и подумали, ничего себе, что ж мы так плохо играли. И во втором уже такие собрались, уже нормально, денег дали им, уже все, все на серьезных щах.
Но это же пилот, а дальше пилота может ничего просто не зайти.
Просто я по поводу твоего стейтмента, ну это же мы же не Селлинджера. Но Селлинджер, когда сидел и писал, он тоже не знал, что он Селлинджер. Пока он не написал там то, что написал, такой, а, вот я Селлинджер.
Не-не-не-не, понятно. Это скорее я про нечто статистическое. Если посмотреть, то как бы...
Мы просто сами сидим здесь, а сами себе никто не знаем, кто мы такие в будущем. Если так посмотреть, может быть, там каждый из нас сделает какую-то Мону Лизу прямо вот в самый момент перед пенсией. И мы в это не можем поверить.
Красивая мысль. Я насчет этого перестал вообще размышлять, потому что когда делают какой-нибудь новый проект, вот все время думаю, ну это прямо вот вообще прям огонь. Ну вот прямо вообще огонь-огонь. Отправляешь все эти заявки, никуда не проходит. Такой, ну ладно.
Слушай, ну как будто более выгодная стратегия считать, что ты Селлинджер.
Я думаю, да. Ну как минимум ты сам себя приободряешь. Я перестал про это думать, мне двигателем стало как раз создание проектов. Ну то есть мне нравится это делать. Я заметил, что когда у меня появляется идея проекта, меня прям все прет. Мне очень нравится, все хорошо. Но когда я заканчиваю проект, вот как ты, Ваня, говорил, что как бы пропадает цель, для чего ты существуешь, да? И вот здесь точно так же. Ты ничего не делаешь, проекта никакого на примете нет, идей никаких нет. И такой типа, ну и чего, я тут вообще придумал себе чего-то, тыры-пыры. И вот все вот эти, в том числе, какие-то душевные переживания иногда приводят как раз к... Ну, не на эту тему я имею в виду, а вообще в целом. Приводит как раз к какой-то... Где-то что-то подсмотрел, где-то что-то прочитал, какой-то феномен тебя удивил или там что-то впечатлило сильно. Такой, о, кажется, новый проект намечается. Все, понеслась. Причем иногда это бывает буквально там какое-нибудь слово. Понравилась какая-то формулировка. И ты такой, о, начинаешь на ней типа думать. А как бы это могло быть? Ну, и почему я говорю, что мне нравится делать проекты? Потому что оценить для самого себя... работу свою, которая как бы многосоставная, для меня гораздо проще, чем оценить одну какую-то фотографию, оторванную от контекста, чего бы то ни было. Ну, типа, просто фотографию сделал. Я не знаю, что с этой просто фотографией вообще делать. Она иногда попадает в какой-то проект. Ну, такое часто бывает у меня. Типа, я не все фотографии снимаю под что-то. Я их иногда просто снимаю, а потом они становятся частью проекта. Или они становятся отправной точкой для проекта. Но оцените то, каким вышел в результате проект, я не имею в виду, когда я его отснял, а когда я его уже реализовал. То есть, там, ну, в моем случае это там книжки, зины, что-то такое. Я, кстати, ими не то, чтобы ограничиваюсь, просто это то, что мне в данный момент нравится. Ну, и вот оценить более комплексные структурные вещи мне как будто бы проще, чем вот фотографию саму в себе. Может быть, это недостаток, я не знаю. Но это в том числе вещь, по которой я как бы могу проследить некий, условно скажем, прогресс. Да? Я вот сейчас работаю над своим сайтом-портфолио, сайтом-визиткой, и я заметил, что у меня, кстати говоря, получается пентология. Ну, то есть у меня первая пентология была про любовь в разных ее видах. К разным людям, я имею в виду, там, к брату, например, к другу и так далее. А вторая пентология у меня сейчас получается про эмиграцию. И я подумал такое, интересно, а получится ли у меня дальше делать пентологии? Ну, то есть у меня есть некий общий нарратив выходит в проектах, и есть у каждого индивидуальный, и они все тоже выстраиваются в некую сюжетную, скажем так, арку. Ну, мне этого более чем достаточно. Это все такое задает сразу направление, такое, ага, окей, работаем. Ну, то есть, вот некие границы, какой-то фреймворк, который позволяет создавать дальше работу.
Наверное, как-то попытаясь финализировать свою мысль, которая была очень широкого масштаба, наверное, незаконченная она будет все равно, но идея к тому, что, ну как, у нас есть моментальные метрики, да, вот как Георгий говорит, число подписчиков, какие-то деньги за какой-то проект в моменте, но мы не имеем доступа к самой главной метрике, ко всей временной шкале. Вот если бы мы бросили этот подкаст, ну, не знаю, 2 года назад, вот этот разговор не состоялся бы. Это значит, мы никогда бы к нему не пришли. Важно ли он, самый там, не знаю, пинакл творения нашего подкаста, не думаю. Но он мне понравился, и это интересно. Но я бы к нему никогда не пришел, если бы я бросил писать подкасты когда-то там, усомнившись, что они кому-то не нужны, не нужны. И в итоге, не имея доступа ко всей временной шкале, я не знаю, что мы еще запишем, что мы еще, каким еще мыслям мы придем. Я не могу адекватно сказать, хороший этот подкаст или плохой. Если в итоге он придет к монолизе какой-то подкастинга, то, конечно, он стоил того. Но если бросить где-то посредине, в каких-то моментальных метриках, которые показывают, все плохо, все не, никому это не надо, никто ничего не слушает, и мне это не надо, и зачем я вообще этим жизнью занимаюсь? Вообще это бесцельное существование, записывать подкасты без денег. Потому что не деньги же это метрика. То никогда не узнаешь, напишешь ли ты там Монолизу над пропастью вожжи или чего-то там. Надо продолжать. Если есть внутренние силы, с чем угодно, с подкастингом, с фотографией, с какой-то своей профессиональной деятельностью, я думаю, что надо поменьше сомневаться, ну или стараться отгонять эти сомнения, потому что в них, вот если мы сейчас-то посидели, подумали, ну особо такой реальности никакой нет в этих сомнениях. Все сомнения – это абсолютно какая-то выдумка нашего мозга.
Ну, я думаю, что на этой прекрасной ноте, как говорится, мы и закончим сегодняшний эпизод. Спасибо большое, что продолжаете слушать наш подкаст, даже когда мы не выходили год, а потом еще полгода. Я думаю, что до следующего выпуска мы все-таки поменьше времени потребуется подождать.
3-4 месяца, не больше.
Да-да.
Мы выходим в соответствии с нашим новым расписанием. Следите за подкаст-приемниками.
Не, ну на самом деле у нас раньше были большие перерывы, я все-таки в полях был.
Да. Я рад, что мы снова собрались, и у нас есть некие идеи о том, о чем мы будем говорить в следующих эпизодах. Поэтому оставайтесь на связи, продолжайте слушать. С вами были 3 человека. Это мои соведущие Иван Водченко, это Георгий Джиджея и я, Андрей. До скорых встреч и пока-пока.
Всем пока.
Всего хорошего, пока.